Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торс. Шквал сообщений последнего времени о злоупотреблениях, а то и преступных действиях, как и бездействие милиционеров, порождает, помимо прочего, как ощущение уникальности этого нынешнего безобразия, а с другой стороны, желание сопоставить нынешнее несчастье с тем, что было в среднее советское время, при Сталине, когда, как полагают некоторые, был порядок, и позднее, в эпоху хрущевской либерализации.
Мне кажется, нужно сразу сделать оговорку. Сейчас мы судим о ситуации по сообщениям СМИ. Чтобы исследовать тот же вопрос в советское время, естественно, придется брать другие источники. А каждый их вид имеет свои особенности, законы бытования. Есть логика прессы и есть логика внутриведомственных разборок, отчетов и докладов, в том числе и секретных, и совершенно секретных.
Но, понимая законы каждого из этих жанров, мы вполне можем получить сопоставимый сухой остаток. Давайте почитаем милицейские документы прошлого. Тем более, что историки к ним и по сю пору обращаются нечасто.
Это документы из архива Главного управления милиции МВД МГБ СССР. Я сказала МВД МГБ, поскольку ведомство то и дело реформировалось. Наблюдал за кадрами милиции, их проступками и политиком моральным состоянием политотдел ГУМ МВД.
Из доклада заместителя начальника ГУМ МВД по политчасти Кожина о политико-моральном состоянии, служебной дисциплине, партийно-политической работе в органах милиции за первый квартал 1948 года от 24 мая 1948 года совершенно секретно. В 4-м отделении милиции города Алма-Ата выявлено 64 заявления граждан, оставленных без внимания. 29 уголовных дел прекращены без тщательной проверки и без санкции прокурора. 16 уголовных дел скрыты от учета. Однако вопрос о начальнике этого отделения, коммунисте Малиновском, пониженном в должности за очковтирательство, на партийном собрании даже не обсуждался. Каким вредным последствиям приводит политическая близорукость, беспринципность и примиренческое отношение к очковтирательству и бездушному отношению к заявлениям граждан, показывают примеры из практики работы Великолукской области. В Нелидовском РОМ было скрыто от учета 33 уголовных преступления. Начальник лесоучастка этого района Цветков 9 апреля 1947 года подал заявление в райотделение о хулиганских действиях Виноградова и Калинина, уволенных с работы за прогул. На это заявление работники милиции не реагировали, и хулиганы продолжали безнаказанно действовать. 15 января 1948 года товарищ Цветков вторично подал заявление в райотделение, но и на этот раз оно осталось без последствий. Распоясавшиеся хулиганы, узнав через участкового уполномоченного РО Елисеева о поданном на них Цветковом заявлении, на общем собрании рабочих лесоучастка выстрелом из карабина убили Цветкова. Дело расследуется, виновные работники милиции привлекаются к уголовной ответственности.
Я взяла отдельные примеры из обширного доклада. Есть там и статистика, данные, характеризующие политико-моральное состояние и дисциплину личного состава милиции в первом квартале 1948 года. Любопытно не только сами цифры, но и набор рубрик. Надо сказать, что такие данные подавали каждый квартал. И если сравнить за несколько лет, то цифры колеблются. Каждый раз автор доклада высчитывал проценты по сравнению с прошлым кварталом и отмечал увеличение или уменьшение. Но в общих чертах соотношение цифр менялось не сильно. На первом месте, перекрывавшая все прочие цифры и стабильно дававшая около половины всех нарушений, пьянство. На первый квартал 1948 года 2238 случаев. Сон на посту и уход с поста 1072. Допущение побегов арестованных 522. Злоупотребление служебным положением 466. Нарушение законности 302. Взяточничество 116. Причем, что неудивительно, им грешили прежде всего работники органов УБХСС. Связь с преступным элементом 113. Морально-бытовое разложение 76, хищение собственности 33. Занятно, что в списке нарушений, и не только в этом квартале, это стабильный показатель, в списке числилось также самоубийство и попытки к ним 44 в первом квартале 1948 года, ну и дезертирство из органов милиции 31.
Ну, если говорить о наборе рубрик, как вы выражаетесь, в списках нынешних преступлений милиционеров и часу не хватит. Поэтому бегло отметили, что согласно опубликованному в журнале «Эксквайр» календарю единичных случаев, так замминистра внутренних дел Аркадий Еделев назвал убийство мирных граждан милиционером Евсюковым, в большинстве милицейских преступлений прошлого года, включая убийство членов собственных семей и прочих граждан из стрелкового оружия, автонаезды с летальным исходом, изнасилование и покушение на убийство, например, попытку группы милиционеров в канун 1 мая утопить гражданина, потому что он лысый, последняя цитата, как и при старом советском режиме, виден алкогольный след. Однако сопоставление времен будет нагляднее, если мы рассмотрим конкретные примеры из уже цитированного доклада Кожина и, кроме цифр, проследим некоторые истории жизни милиционеров и тех, кому не посчастливилось быть их подопечными в 1948 году.
Бывший заместитель начальника Тандинского районного отделения МВД Тувинской автономной области Крылов не только не осуществлял контроля за следственной работой, но сам лично необоснованно возбудил 10 уголовных дел. Так, Крыловым были возбуждены уголовные дела с арестом на Качкова 1929 года рождения за кражу у матери полведра картофеля и Галимова за кражу сена, принадлежащего якобы Тандинскому райисполкому. В действительности сено принадлежало самому Галимову. Качков находился под стражей 26 дней, Галимов 33 дня. За нарушение законности Крылов осужден военным трибуналом к 3 годам лишения свободы.
Участковый уполномоченный Верхней Дворской волости Тракайского уездного отдела МВД Литовской ССР Шестаков 10 марта 1948 года в нетрезвом состоянии зашел гражданину Симонович деревни Чижуны и предложил ему запрячь лошадь для поездки за женой Шестакова в местечко Семилишки. Пока гражданин Симонович запрягал лошадь, Шестаков вывел старшего сына Симонович во двор, поставил его на колени и расстрелял.
В марте 1948 года участковый уполномоченный Хыровского районного отделения МВД Драгобычской области Украинской ССР Цыбанов, будучи в нетрезвом состоянии, зашел в квартиру бригадира железнодорожных путей станции Хыров гражданину Ковальчуку. Проверив паспорта членов семьи, Цыбанов стал вымогать деньги, но так как денег у них не оказалось, он подверг избиению гражданина Ковальчука и его жену, а затем обнажил оружие и произвел выстрел, который нанес ранение в голову Ковальчуку. После совершения преступления Шибанов снял с руки раненого часы и присвоил их.
17 апреля 1948 года ответственный дежурный 2-го отделения милиции города Вильнюс Азур напился пьяным и в помещении отделения изнасиловал задержанную для проверки личности гражданку.
Конец 40-х, послевоенные голодные годы, новый виток политических репрессий и разгул преступности. А в Литве, к тому же, только что проводились бесконечные зачистки и спецоперации против лесных братьев, и в 48-м все еще неспокойно. Художество милиционеров тогдашнее отличается, в общем, будничной, привычной жестокостью. Взял, да и выстрелил. Нехорошо, конечно, но и неудивительно. И одновременно бытовая скудость тоже видна. Полведра картошки снял с руки раненого часы и присвоил, и так далее. Но обратимся к нашему, изобильному, так сказать, времени. 2009 год. В канун Победы псковский милиционер увлечен в осквернении могил ветеранов. А в сам праздник на Урале арестован милиционер, обезглавивший юношу из-за 60 рублей. Конечно, цена вопроса теперь на круг выше, чем в далеком 48-м, но справедливости ради стоит отметить, что иногда совершаемые милиционерами убийства не стоят никаких денег. Например, согласно тому же календарю в «Эксквайр», в июне 2009-го в Башкирии милиционер зарубил свою любовницу совершенно бесплатно, просто за то, что она, опять цитата, обвинила его в импотенции. Вернемся, однако, к документам прошлого.
Начальник Главного управления милиции МГБ Леонтьев, начальник политотдела Главного управления милиции МГБ Кожин, циркулярно начальника управления милиции республик, краев, областей и городов, 29 октября 1951-го, совершенно секретно. Несмотря на категорические требования МГБ СССР и Главного управления милиции по ликвидации преступлений среди личного состава, количество их сокращается медленно, а в ряде органов даже растет. Особо недопустимым является рост таких преступлений, как злоупотребление по службе и незаконное применение оружия с убийством и ранением граждан. Большая часть преступлений допускается вследствие запущенности работы по политическому и чекистскому воспитанию и глубокому индивидуальному изучению личного состава, как решающего средства предупреждения преступлений и проступков. Многие начальники и политработники органов милиции неудовлетворительно осуществляют контроль за служебной деятельностью и поведением подчиненных и невнимательно относятся к проверке сигналов о порочащих их поступках, не создают нетерпимой обстановки против недисциплинированности и неисполнительности, не глубоко вникают в существо совершаемых работниками милиции преступлений и формально подходят к расследованию и изучению причин их порождающих. Не принимается решительных мер к очищению органов милиции от случайных и морально разложившихся работников, которые, пользуясь либеральным к ним отношением, ведут себя распущенно, систематически допускают проступки и преступления, оказывая разлагающее влияние на личный состав.
В отчетах и докладах такого рода обязательно присутствовал анализ причин и требования исправить положение. Но советский официальный взгляд на вещи подразумевал, что для искоренения проблем нужно усилить идеологически воспитательную работу. Поэтому и отчитывались о политико-воспитательной работе, выражавшейся в штудировании биографии Сталина и краткого курса истории партии.
Ну, это, конечно, нелепо, но в то же время, Оля, давайте не будем и недооценивать. Как не смехотворно для нас с вами выглядят потуги по идейно-воспитательной работе партии комсомола, взыскания по партийной линии и прочее, но все же это был один из инструментов тогдашних воздействия на человека. Выговор по партийной линии и неприятно получать, и для многих все же и стыдно, когда нет альтернатив, люди вполне могут верить в коммунистическую систему ценностей. И для житейского процветания и карьеры тоже плохо. Так что здесь все сложно переплеталось. Вот давайте приведем еще одну историю и посмотрим, какие выводы тогда делались.
Это из того же циркуляра 51-го года.
В городе Киеве работниками 12-го отделения милиции Курбет и Строенко тремя выстрелами из револьвера «Наган» был смертельно ранен гражданин Слободян. Будучи задержанными, они признались в убийстве Слободяна, показали, что преступлениями было совершено по заранее разработанному плану с целью мести Слободян за избиение им отца жены милиционера Строенко. Оружие, револьвер «Наган», для совершения убийства по их просьбе выдал старшина милиции Черняк, ведущий кладовой, где хранилось оружие и вещественные доказательства. 3 октября сего года за совершенное убийство гражданина Слободян военным трибуналом войск МГБ осуждены Строенко и Курбет к 25 годам ИТЛ, каждый с поражением в правах на 5 лет, Черняк к 5 годам ИТЛ. Главное управление милиции МГБ СССР считает, что организация бандитской группы в 12-м отделении милиции города Киева стала возможной в результате отсутствия повседневного изучения кадров, плохого контроля со стороны руководителя отделения милиции за работой и поведением подчиненных, крайне запущенного состояния воспитательной работы с ними, халатно-преступного отношения начальника отделения милиции и его заместителей к учету и хранению оружия.
А вот дальше в тексте документа разбор полетов со сложным переплетением вполне здравых суждений и идеологических клише.
Задолго до совершения убийства в адрес руководства партийного бюро отделения милиции поступил ряд сигналов об отрицательном поведении Строенко, Курбита и Черняк, но на эти сигналы должного реагирования не было. Более того, в статье, посвященной подготовке к итоговым занятиям в сети политического просвещения, написанной заместителем начальника отделения по политчасти товарищем Юргановым, помещенной в стеной газете, Строенко и Курбит характеризовались как примерные в учебе, а начальник отделения товарищ Бурлаков уже после ареста дал на них положительные характеристики. Отдел кадров управления милиции, располагая заслуживающими внимания компрометирующими материалами на организатора убийства Строенко, не придал им никакого значения, не доложил о них начальнику городского управления милиции. Руководство и политчасть управления милиции города Киева, несмотря на низкий уровень дисциплины среди личного состава отделения, оценивали его как одно из лучших в городе. Только после совершения преступления стало известно, что организатор убийства Строенко систематически слушал радиопередачи BBC. При поступлении в органы милиции полиции приеме его в партию скрыл свое пребывание на оккупированной территории, вступал в связи со спекулянтами и другое. Непосредственно убийца Курбит высказывал недовольство положением в колхозах, был связан с женщиной легкого поведения, впоследствии арестованной за спекуляцию. Соучастник убийства Черняк, пользуясь бесконтрольностью со стороны руководства отделения, в своих корыстных целях разбазаривал вещественные доказательства, которые сдавались в кладовую без надлежащего учета и оформления. Произведенной проверкой в кладовое отделение милиции было обнаружено незаконное хранение 12 стволов оружия, нигде не зарегистрированных и не учтенных. Именно поэтому, будучи бесконтрольным и рассчитывая на безнаказанность, Черняк выдал револьвер наган преступникам.
Далее в циркуляре, разосланном Главным управлением милиции по региональным управлениям, содержалось, собственно, то, ради чего он и появился. Требование принять решительные меры для искоренения нарушений такого рода, каждый случай тщательно расследовать, покончить с недооценкой индивидуальной работы с кадрами, провести глубокую проверку и прочее, и прочее.
Ну вот смотрите, авторы циркуляра высказывают вполне разумные претензии. Действительно, совершенно неправильно, если оружие хранится неучтенным, дисциплина слаба, а на сигналы о дурном поведении милиционеров не реагируют вовремя, позволяют им распуститься и почувствовать себя безнаказанными. Однако прослушивание передач BBC, по всей видимости, к убийству обидчика тестя одного из милиционеров никакого отношения не имеет. Здесь возникла такая специфическая советская аберрация, не позволявшая говорить об истинных причинах и истинном положении дел. И трудно судить, насколько искренними были начальники, увязывавшие пьяную стрельбу подчиненных с деятельностью враждебных радиостанций и недовольством положением в колхозах.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы рассказываем о правонарушениях и преступлениях милиционеров, сведения о которых сохранились в архивах.
Ведь я в милиции служу, и эту службу нахожу, это беспокойную, но лучшей на земле. А снег кружит над головой, а дождь стучит по мостовой, а кто-то снова обращается ко мне.
В одном из архивных дел я встретила дивную формулировку. Речь шла о милиционере, уволенном за бесцельную стрельбу.
А что он натворил?
Да ничего особенного. В пролетарский праздник напился и стал от избытка чувств палить в пространство. Никто не пострадал. Потом оказалось, что бесцельная стрельба – это своего рода термин, и в милицейских внутренних бумагах советского времени встречается довольно часто.
Ну, в последнее время стрельба милиционеров уже не бесцельная, а с жертвами, к сожалению. И все это тема весьма злободневная. Хотя, как мы видим, ничто под луной не ново. А вот еще одна коллизия тоже выглядит весьма актуально. Это уже оттепельные хрущевские годы.
Начальник УВД исполкома Моссовета полковник Абрамов начальнику ГУМ МВД СССР Барсукову 24 января 1957 года. Секретно. 23 января 1957 года в 20 часов на Можайском шоссе в районе города Кунцево шофер гаража особого назначения КГБ при Совете министров СССР Серов, управляя автомобилем ЗИС-110, следовал в сторону области, при этом пытался объехать пешехода, переходившего шоссе справа и сбил его правой боковой частью машины. Потерпевший гражданин Судариков в возрасте 61 года с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы на этой же машине доставлен в Кунцевскую больницу. В автомобиле находился секретарь ЦК КПСС товарищ Брежнев. Материал для расследования будет передан в особую инспекцию КГБ при Совете министров СССР.
Ну что ж, Брежнев, а распоряжение доставить старика в больницу мог отдать только он, в этом случае поступил благородно. Вообще-то уже в конце 70-х про его бешеные поездки и инциденты с эскортом и охраной говорили много разного, но документов я не видел. Может, слушатели могут об этом что-то поведать. Ну, а теперь более близкий к нашим баранам сюжет.
Начальник управления милиции МВД Украинской ССР Гайдамак, начальнику Главного управления милиции МВД СССР Барсукову 29 января 1957-го. Направляем материалы проверки по факту получения взятки в сумме 1250 рублей от граждан Голубничева и Гребельник оперуполномоченным ОБХСС Новобасанского районного отделения милиции младшим лейтенантом милиции Шапаренко Григорием Антоновичем с заключением УВД исполкома Черниговского областного совета депутатов трудящихся о привлечении его к уголовной ответственности. Министерство внутренних дел Украинской ССР с принятым решением УВД согласно и ходатайствует о санкции на привлечение Шапаренко к уголовной ответственности. Приложение. Материалы проверки на 36 листах и копия заключения по материалам. Резолюция. Согласен.
Начальник Главного управления милиции Барсуков в первые месяцы того же 1957 года получил довольно регулярно сообщения о разнообразных художествах подчиненных.
Докладная записка начальника дорожного отдела милиции МВД на Северной железной дороге Митрешова начальнику ГУМ МВД СССР Барсукову о состоянии дисциплины среди личного состава дорожного отдела и мерах по ее укреплению. 21 января 1957 года, город Ярославль. В истекшем 1956 году по дорожному отделу награждено значком «Отличник милиции» 35 человек, почетной грамотой МВД СССР 23 человека, объявлено благодарностей 217, в том числе 93 благодарности с выдачей денежного вознаграждения. Приказом МВД СССР поощрено 5 человек. В числе поощренных 110 человек оперативно начальствующего состава, 170 человек младшего начальствующего состава. За 56 год по дорожному отделу милиции личным составом совершено 65 проступков нарушения дисциплины, за что наказано в административном порядке 73 человека, в том числе 29 человек офицерского состава.
Далее пояснялось, что среди нарушений в этом самом дорожном отделе милиции за халатное отношение к служебным обязанностям были наказаны 20 человек, за нарушение социалистической законности – трое, один за утерю личного оружия, 38 человек за пьянство и другие аморальные поступки, а 12 человек, допустившие неоднократные нарушения дисциплины, из органов милиции уволены вовсе.
Наиболее характерными нарушениями дисциплины являются начальник линейного поста милиции станции Емца Северной железной дороги, капитан милиции Смирнов и оперуполномоченный младший лейтенант милиции Рудаков, используя свое служебное положение, 23 сентября 1956 года без всяких оснований явились на квартиру мастера промывочного цеха паровозного депо станции Емца товарища Моисеенко, которому по решению руководства депо была предоставлена квартира и стали требовать немедленного освобождения, предъявив при этом фиктивный орден от дома управа. После того, как товарищ Моисеенко категорически отказался освободить квартиру, капитан милиции Смирнов и младший лейтенант милиции Рудаков, пригласив к себе на помощь милиционеров линейного поста товарищей Окунева и Крихалева, стали выбрасывать из квартиры на улицу вещи товарища Моисеенко. Когда товарищ Моисеенко и его беременная жена, имеющая грудного ребенка, стали просить прекратить безобразие, сотрудники милиции пытались связать товарища Моисеенко, вытолкнули его в коридор и имели попытку закрыть в туалет. Находившаяся в это время в квартире жена Моисеенко Рудаковым и милиционерами силой была удалена с ребенком из квартиры. За грубое нарушение социалистической законности начальник линейного поста милиции станции Емца капитан милиции Смирнов в административном порядке арестован на 20 суток и понижен должности. Оперуполномоченный младший лейтенант милиции Рудаков из органов уволен.
Наряду с таким уже совершенно вопиющим безобразием в докладе приводились и случаи, так сказать, житейские.
14 ноября 1956 года в линейный отдел милиции станции Буй поступило заявление о том, что 8 ноября в поезде номер 66 двумя милиционерами были задержаны два 16-летних подростка, у которых было отобрано и не возвращено 25 рублей денег и пачка папирос. Произведенной проверкой установлено, что в это время поезд номер 66 сопровождали старшина милиции Карабасов и старший сержант милиции Ветров. Карабасов действительно задержал в поезде двух подростков и без оформления каких-либо документов отобрал деньги в сумме 25 рублей, пачку папирос и все это присвоил. Старший сержант Ветров знал об этом, но не доложил руководству отделения. За допущенное нарушение социалистической законности старшина милиции Карабасов в декабре 1956 года с работы уволен, а старший сержант милиции Ветров в административном порядке арестован на 10 суток.
Давайте обратим внимание на аспект, о котором мы сегодня еще не говорили, о наказаниях милиционерам за их проступки и безобразие. Из переписки Главного управления милиции во многих случаях неясно, как поступили с нарушителями. В тех случаях, когда мы об этом знаем, такое впечатление, что в конце 40-х и нравы были суровые. Все-таки среди беззаконий конца 50-х прицельная стрельба милиционеров по людям не фигурирует.
Ну, во всяком случае, документы, которые мы сегодня обсуждаем, я взяла более-менее наугад из нескольких дел. За конец 50-х стрельбы не встретилось. Может, она и бывала, но не так часто.
Вы наказывали в конце 40-х суровее? Там упомянуты полученные милиционерами сроки, хотя и не самые большие. А позднее все больше понижение в должности, дисциплинарные взыскания, увольнения. Было бы, я думаю, интересно и, возможно, полезно проанализировать сравнительную тяжесть преступлений людей в милицейской форме и наказания за них относительно выносившихся в то же время приговоров по другим не милицейским делам. Но этот вопрос еще ждет своего исследователя. А передача сегодняшняя, думаю, вызовет и волну откликов, содержащих конкретную информацию и по этому вопросу. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче использованы документы, хранящиеся в Госархиве Российской Федерации. Продюсеры Оксана Панье и Марк Штирлиц. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц.
Есть добрые, хорошие традиции, что в песнях люди чувства не таят. Если уж поют моя милиция, то значит, без сомнения, моя.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ахмадинежад, конечно, имеет право верить во что-то и говорить.
Митинг в Екатеринбурге состоялся, несмотря на дождь, смог
среди
и рекомендации.
Двое безработных, заведующий лабораторией, инженер-строитель.
Утверждение, что правозащитники поддерживают террористов.
Окончание 10-месячного моратория на строительство в Иудее и Сомали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».